Всем привет! Это второй выпуск «Недокаста», самого актуального подкаста в Рунете.
И с вами два его ведущих, Илья и Григорий.
Да, и сегодня давай, пожалуй, начнем с новостей.
Какие новости мы обсудим?
Путин подписал закон об изоляции Рунета.
Наконец-то.
Да, теперь у нас будет суверенный интернет на китайском оборудовании.
Ну, пожалуй, все к этому и шло, на самом деле. Давным-давно все говорили, что скоро у нас будет все как в Китае. Правда, непонятно пока, сколько бабок они собираются впидячить на эту историю.
Ну, я надеюсь, что это все закончится тем, что они будут выборочно блокировать какие-то статьи и сайты, которые им не угодны. Раньше они
так
для
они
этого...
так это делают.
Да, но раньше для этого они обращались непосредственно к провайдерам, запрашивали блокировку, а теперь они смогут блокировать ее автоматически, самостоятельно, все ресурсы. Вроде как это так должно работать.
На самом деле история странная, очень авторитарная, мне это все не нравится, и я, как и многие другие люди, просто надеюсь, что отпилят себе сколько надо, рассуют в карманы, и дальше ничего работать не будет.
Ну, вот. Да, я в принципе, я в этом немного уверен, скажем так. Вот. Но если плавно перетекать к следующей новости, то и вышел из тени автор телеграм-канала «Сталин ГУЛАГ» Александр Горбунов. Вроде как его маме пришли с обыском, и после этого ему пришлось выйти из тени. И ты вообще был подписан на «Сталин ГУЛАГ»?
Нет, не был подписан. И, насколько я понимаю, он чуть-чуть оппозиционный, да? То есть, но я почему-то никогда не думал, что он какой-то радикально оппозиционный, к чему-то призывающий. Мне казалось, что там, ну, издалека, да, что-то, что это там скорее больше какая-то сатира или реакция на какие-то актуальные социальные истории, новости,
ну,
законы.
Да, я тоже не был подписан, но я, когда прочитал про эту новость, я зашел в этот канал, почитал несколько новостей. Ну, там все новости сводятся к тому, что как у нас плохо и как везде хорошо, что-то в таком плане.
Ну, то есть такое нытье и критика, да?
Ну, не совсем нытье, скорее такая констатация фактов, скажем так. В достаточно в грубой форме.
В резкой форме, да.
Да, вот. Ну, пожелаем авторам этого канала только удачи, так или иначе.
Ну, все, они уже анонимными обратно не станут. Поэтому с выходом из шкафа вас, господа.
Он с тобой в шкафу сидел, да?
Да. Это шутка, на самом деле, к тому, что уже второй подкаст я пишу в шкафу. Вот. Первый подкаст я писал в одном шкафу, в Митино, а теперь в другом шкафу, в другой квартире. Вот, то есть я такой...
В твоем первом шкафу тоже был обыск?
Чувак из Нарнии. Нет.
YouTube сделал свой премиум-контент видео бесплатным. Вообще, Google очень любит запускать и закрывать сервисы. Это их любимая фишка. Вот, они запустили свой стриминговый сервис потокового видео, сериалов а-ля Netflix. Через какое-то время, достаточно быстро, они закрыли эту тему, закрыли съемку этого контента, и теперь они сделали контент доступный всем.
Ну, потому что так можно больше монетизировать всю эту историю, побольше напихать рекламы.
Ну, возможно, но новый контент они уже пилить не будут, то есть они вкладывать в это деньги не будут. Мне это интересно в сравнении с Apple. Они недавно тоже анонсировали свой сервис, и будет интересно посмотреть, как у них получится конкурировать с Netflix.
Ну, я не являюсь пользователем продукции Apple, поэтому мне на самом деле как-то... Неважно все.
Не, ну, прелесть нашей страны в том, что ты сможешь смотреть этот контент в общей массе, и тебе будет неважно, где он снимается. А если они будут снимать качественный контент, то мы от этого только выиграем. Так или иначе.
Я не очень понимаю в этой теме, потому что мне плохо понятна схема монетизации такого рода контента, особенно у нас в России. Да, ты прав, что у нас очень хорошо и шикарно развито пиратство. Вот, поэтому в России... Ну, кстати, если бы не было пиратства в России, то где бы мы были, на каком дне? Как бы мы все могли владеть Word'ами, Excel'ами и уметь разбираться в операционных системах и играх?
Ну, с этим сложно поспорить. Ну, мне вообще не очень нравится эта современная ситуация, когда есть куча сервисов, каждому нужно заносить какие-то деньги. То есть, знаю, на HBO есть один сериал, на Netflix есть парочка еще сериалов, у каких-то там у Apple будет еще парочка сериалов, и в итоге ты везде смотришь по несколько сериалов, но платишь за все. Это достаточно неудобно. Disney же тоже анонсировал свой сервис стриминговый, в котором будет куча сериалов по «Звездным войнам». Слава Микки Маусу за это. Хотя какого качества они будут, это спорный вопрос.
Ну, у нас все равно остаются с тобой какие-то онлайн-кинотеатры, типа медиатеки, которые все-таки являются агрегаторами. Да, они снимают свой контент в том числе, но они часто выкупают права у зарубежных правообладателей.
А медиатека разве снимает свои сериалы? Что-то, мне кажется, нет.
Ну, конечно. Амедиатека возникла на базе студии Амеди, и есть еще канал Амедиа ТВ. В общем, Амедиатека — это просто часть какого-то холдинга. И да, у них есть также свои сериалы, которые они сами производят. Они делают свой перевод. Ну и, собственно говоря, у них есть сервисы.
Ну, про сериалы не слышал. Я знаю, что сериал у нас снимает ТНТ Премьер и Старс. Или как они? Не Старс, а как они называются? Там, где вот сериал про содержанки вот у них недавно вышел, был этот про роботов «Больше, чем люди».
А, я видел, кстати, к анонсам русских сериалов. Ну, честно говоря, не то чтобы я не верю в то, что в России могут что-то прикольное снимать, я просто, на самом деле, ну, с этим не сталкиваюсь, потому что нет у меня времени, чтобы просто взять и потыкать. И забавная история, я просто недавно по улице шел, блять, увидел афиша, рекламная афиша на остановке. Робот-Толик.
О, да, я даже трейлер смотрел.
Блять.
Я так понимаю, они пытаются позиционировать человека с протезами как робота, и что люди вокруг его тоже воспринимают как робота, но это, на мой взгляд, как-то странно. Когда там есть момент в трейлере, как эта бабушка говорит ему, хорошо, у тебя хоть там сердце не железное, вот что-то такое, ну, или душа не железная.
То есть это странно, какой-то человек с ограниченными возможностями, который, чтобы выйти из сложной жизненной ситуации, был вынужден пользоваться, ну, высокотехнологичными протезами, и поэтому он, блядь, робот?
Ну да, да. Это как-то так выставляют. То есть у него нет рук и ног, как я понял.
Во-первых, это называется киборг, сука. Это не робот. Это во-первых. А во-вторых, ну пиздец, блядь. Ну это же... Я не знаю, как эта тема там, да, раскрыта. Сейчас тоже хаять не буду, но из того, что я услышал, по крайней мере, от тебя, мне кажется, что такую тему эксплуатировать, ну, блядь, ну, пацаны, отстой.
Кажется, это
срыло. Робот Толик, короче, в пизду. Поехали дальше.
В защиту русских сериалов могу сказать, что на ТНТ-премьер вышел сериал «Домашний арест» и «Год культуры». Вот, они достаточно неплохие.
«Домашний арест» — это тот, который Слепаков продюсировал, да, и писал сценарий.
Да, его продюсировал Слепаков. Ну, не сказать, что там хорошая прям игра актеров и супер-мега-сценарий, но он просто, блин, неплох. То есть интересно смотреть, там неплохая концовка даже.
Насколько я понимаю, это один из флагманов, с помощью которого они как раз-таки начали получать новую аудиторию. И когда этот сериал вышел, я слышал, настолько круто срезонировал, что в каких-то регионах нашей большой необъятной родины его пытались запретить.
Ну, это, мне кажется, какой-то пиар, но такого я не слышал. Но знаешь, у них стандартная какая-то канва, что происходит какая-то ебанина, да, на местах, но царь всех спасет. Вот такой у них посыл, и когда ты смотришь это в «Домашнем аресте», это кажется, ну, типа, шутейка, ладно. Нужно уважать власть и все такое, и поэтому, понятное дело, нужно снимать что-то лояльное к власти. И, ну, как бы это они обыграли это как шутку, это прикольно. Но когда ты смотришь «Год культуры», и там абсолютно все то же самое, под копирку просто, знаешь, это как будто у них было такое домашнее задание. Так, напишите сериал вот про это, про это, про это, двум сценаристам дали, и вот, разойдитесь, напишите. Они пришли, положили два сценария, такие, о, ну, заебись, давай и снимем. То есть это вот как-то так.
В том, что ты сказал, на самом деле, по поводу того, что у нас не принято там, да, как-то нелестно высказываться про власть имущих, да, наверное, так можно их назвать. Есть прикольная штука, я вот слушаю периодически подкасты Екатерины Шульман, в подкаст-приемнике у меня есть, там называется «Статус», по-моему, передача. Кажется,
ну, я слушаю, да, ее напрямую на «Эхо» я слушаю.
Вот, и она, как член Совета по правам человека, совместно со своим коллегой, который тоже в Совете по правам человека, Павлом Чиковым, насколько я понял из ее слов, он представляет Агору, это юридическое формирование. Вот. Они запустили акцию, первые 100 человек, которые пострадают от действия этого закона, который, ну, понятно, долбоебский абсолютно, получит юридическую помощь от Агоры совершенно бесплатно.
Ну, я думаю, там количество мест ограничено, 100 не так много. Но я тоже про это слышал, да, это прикольно. Нет, чтобы ты понимал, год культуры начинается с того, что героиня, она едет на линию с президентом открытую, жаловаться на чиновников, которые заправляют ее университетом, и Путин ей обещает разобраться. И вот с этого, это как бы завязка сюжета. Там все вот настолько.
А в сцене есть отсылки к «Крестному отцу», нет? Но по описанию просто звучит очень похоже, да? Помнишь сцену свадьбы, там, обращение к Дону Корлеоне, приходит, говорит...
Она делала с уважением.
Она сделает с уважением,
да. Ну, что-то похоже, да. В общем, в итоге все это мы можем порекомендовать вам программу «Статус» Екатерины Шульман. Лучше слушайте ее. Но «Домашний арест» тоже неплох. Так что давай перейдем к следующей новости. В России поступила в продажу новая консоль Xbox One S All Digital Edition. Это версия приставки компактной One S, но без жесткого диска.
Насколько я помню, она стоит около 18 тысяч рублей у больших ритейлеров. Типа,
ну да, не около, как раз так и стоит. Вот, ну это... На мой взгляд, прикольно, потому что диски — это уже настолько устаревшая хрень.
Ну да, она получилась доступная, актуальная. Насколько я понимаю, у нее есть поддержка HDR. В 4К могет она или не могет, я так и не понял.
Нет, не могет, она видео. Видео в 4К могет. Ну, короче. Но опять же, меньше 4К игры пока сами особо не держат, поэтому тут 4К спорная вещь.
Почему? Вот у меня, например, есть телек 4К, и мне прям очень хотелось бы как можно больше получать от него отдачи.
Ну, телек, но игр-то 4К особо нету.
По-моему, последние...
Они в основном все апскейлятся.
Я искренне надеялся, что все последние игры, которые выходят, они уже пытаются их оптимизировать под 4К.
Не, ну подожди, актуальные консоли сейчас это Xbox One и PlayStation 4. PlayStation 4 даже в Pro-версии она только апскейлит. Она не дает чистый 4К, она просто картинку дотягивает. Вот, и поэтому... А игры все они рассчитаны как раз на эти консоли, и причем на самые слабые версии этих консолей, ну, в основном. Поэтому это только еще вот когда будет следующее поколение консолей через пару лет, тогда да, можно будет говорить о 4К гейминге. Сейчас это такая, ну, на компьютере, может быть, это и есть, но поскольку мы не ПК, бояре.
Ну, почему? У меня вот есть ПК. Я вот метро даже на нем играл. Ну,
да?
Нет. Сейчас-то времени у меня нет, просто, понимаешь, играть особо. Да, важно, что мы как раз-таки обозначили цену этой консоли, потому что 18 тысяч — это цена, в принципе, сгодится, я думаю.
Ну да. Так, и давай-то плавно перейдем к прошедшей вчера презентации Google.
Давай поговорим про вчерашнюю презентацию Google. Насколько я понял, они представили, во-первых, анонсировали какие-то изменения в системе, какие-то дополнительные свои новые сервисы. Также были анонсированы два телефона. И еще устройство, которое выглядит как что это? Планшет с колонкой?
Ну, что-то подобное они уже вроде как показывали даже, нет?
Я не знаю.
Так или иначе, основное, главное, что они представили, это Google Pixel 3a и Google Pixel 3a XL. Это бюджетные модели, 400 и 480 долларов соответственно. По характеристикам они достаточно средние модели, но у них обещают, что будут мощные камеры, такие же, как у флагманской модели Pixel 3. В России, я так понимаю, они тоже не будут представлены, как и флагман.
Да, самая залупа в том, что в России ты их хер купишь. И я не уверен, что на всех, во всех диапазонах связи они будут работать, даже если ты притащишь их в Россию. Вот. Но попробовать стоит. Вообще, я их очень ждал. Почему? Потому что я обычно пользуюсь Android-смартфонами. Мне больше нравится эта система. Заявлено, что там камеры, которые перешли от прошлогодних флагманов, батарейка на 3000 мАч в младшей модели и на 3700 в старшей. В принципе, если хорошо оптимизирована система, ну, там голый Android, я думаю, что этого должно хватить. Но мне кажется, маловато. Потом бонусы или минусы для кого как. Это 3.5 джек. Мне нравится 3.5 джек. Я люблю проводные наушники. Мне кажется, что звук в них лучше. Но опять же...
Ужасная хрень.
Но опять же, да. Проводные наушники, они менее удобные, их надо распутать, их надо
их
вставить.
Их придумал дьявол.
Ну, не знаю, не дьявол их придумал. Дьявол придумал беспроводные наушники.
Нет, это их придумал сам Господь и спустил их к Тиму Куку, чтобы он подарил их миру.
И спустил их к Тиму Куку на радуге.
Нет, я в свое время, я помню, когда еще не было айфона, я ходил с всякими КПК, И у них был разъем микроджек такой совсем маленький. У меня был переходник с джека на микроджек. Я просто клял все на свете, почему не вставить в телефон гребаный джек. Это разве так сложно? А потом, когда вышел iPhone, он вставил туда джек, поскольку они, ну, все-таки как плеерами занимались, если кто еще об этом помнит. Но в какой-то момент все равно прошли годы, и проводные наушники, они реально устарели. Ну, то есть это какой-то рудимент, на мой взгляд.
Пока, просто вот пока, вот на данный момент, насколько бы хороши не были наушники беспроводные, насколько бы они хорошо не цепляли сигнал, какие бы в них не были супер-микрочипы и все такое прочее, пока что, если ты, конечно, любишь прям вот качественный звук, ты его, ну, не получишь беспроводным образом.
Не, ну, во-первых, есть накладные, да, беспроводные, ну, достаточно много наушников.
Они прическу портят.
А, ну, возможно. Не, ну, ты хочешь хороший звук. Не, на мой взгляд, я не аудиофил, но, на мой взгляд, в AirPods нормальный звук. То есть он, понятное дело, не божественный какой-то, но вполне можно слушать музыку. Я ее слушаю, мне очень нравится. Я слушаю... наверное, не изысканную музыку, да, какую-то...
Что, Баха не гоняешь?
Баха не гоняю.
Apple AirPods – это наушники, которые выдают вполне приемлемое, даже хорошее качество звука. И все зависит от сценария использования, понимаешь? Просто я, например, передвигаюсь по городу. Я часто пользуюсь общественным транспортом. Я езжу в автобусах, я езжу в метро. Я хожу по шумным улицам, и мне нужна звукоизоляция. А звукоизоляцию дают наушники типа вкладыши с силиконовыми амбушюрами.
В плане безопасности мне вот с детства всегда говорили, что
только
на
улице Apple
нельзя наушники слушать. Да, только Apple, только AirPods слушай. И так или иначе у тебя...
И клей на них на клике хуёми, потому что в зависимости от района, в котором ты это слушаешь, тебе могут просто дать по башке и забрать.
Идти по улицам вообще ничего не слышать, это достаточно опасно.
Да, давай так, смотри, иначе. Сейчас закончим эту тему. Я просто хочу сказать, что у AirPods хороший звук. Это плюс. У них не очень хорошая изоляция, потому что это полузакрытые наушники. У них нет силиконовой амбушюры. Вообще разговор-то пошел от чего? Что Google Pixel 3a...
У них есть джек,
у них джек. Да, короче, ты покупаешь смартфон за 400 баксов. Это смартфон от производителя Google, топовая камера, отсутствие влагозащиты как минус, потом батареечка на 3000 мАч при оптимизированной системе, ну, как бы, наверное, пойдет. 4 гига оперативной памяти, окей. Проц средненький, нормальненький. В принципе, я думаю, что за 400 баксов это норм. Мне интересно, я бы взял. И кажется, заебись. Google Pixel 3a, заебись.
Ну, хорошо. Так, еще из более-менее актуальных новостей вышел трейлер фильма «Соник». Ты его не смотрел, да, я так понимаю?
Нет, но я слышал кое-что.
Он неплохой, там просто прекрасный Джим Керри.
Ну, как всегда, Джим Керри.
Когда я посмотрел этот трейлер, там был очень страшный Соник, но для меня это абсолютно ушло на второй план, потому что Джим Керри там прекрасен, особенно как он потом превращается в каноничного этого злодея, Эггмана, да, как там его зовут. То есть в конце трейлера он просто его кастплеит. И очень отрадно, что он вообще вернулся в такое кино, более-менее большое, потому что я думал, что он уже все, свихнулся окончательно, и в фильмах мы его нормальных не увидим. Ну, вопрос Соника, нормальности Соника открыт, но... В целом, это все равно большое кино какое-то.
Что ты имеешь в виду, когда говоришь большое кино? Ты имеешь в виду коммерческое продюсерское кино Голливуда?
Да, у которого есть бюджет, и которое, да, какое-то более-менее большое, и будет прокатываться в кинотеатрах широко достаточно.
Мне кажется, Джим Керри — это один из тех актеров, как раз-таки, которые и делают сборы, потому что на него идут. Он крутой. Я его с детства помню, я бы тоже на него, вот, например, пошел посмотреть.
Ну вот я и говорю, да, просто он на какое-то время ушел из кино, какую-то хрень нес и снимался, если снимался-то в какой-то ерунде, вот, но сейчас он вернулся, и трейлер Соника, в принципе, интересен не только этим, не только Джимом Керри, а тем, что там была очень ужасная модель Соника, которую в интернете все просто уничтожили своими комментариями, и куча картинок, он был абсолютно нелеп, он выглядел как ребенок по фигуре, с ужасным некрасивым лицом, и это, ну, это было очень реально крипово. кринжово выглядело. Прикол в том, что создатели фильма, посмотрев на такую негативную реакцию, они заявили о том, что они изменят модель Соника и сделают ее более каноничной. И это, на мой взгляд, интересный такой прецедент, когда ради, ну, из-за недовольства публики студии идут на такие серьезные исправления.
Ну, мне кажется, что это логично, чувак, потому что они хотят, чтобы люди пошли на этот фильм. Понятное дело, что если они видят недовольство какое-то, то они могут его пресечь. Тем самым они, во-первых, получают себе признание публики. Люди видят, что создатели этого фильма идут к ним навстречу, хотят сделать продукт для них, поэтому таким образом они себе набивают уважение и бомбежку заранее приглушают.
Обычно это так не работает, и если исправлять все то, что не нравится фанатам, то ты фильм вообще никогда не снимешь, потому что фанатам обычно не нравится все абсолютно.
То есть, типа, если ты прогнулся, то ты слабый.
Ну, просто обычно создатели не прогибаются под подобную критику. Вот, и это интересный прецедент.
Ну, ты думаешь, они молодчики, красавчики?
Нет, конечно, молодчики. Я реально не понимаю, как они изначально такую модельку пропустили. Она просто страшная.
То есть воплощение синего ежа людей расстроило настолько, что они стали бомбить. Ну, понятно.
Нет, ну люди-то отсюда бомбят. Это вообще это норма. Но интересно то, что они его переделали.
Ну, молодцы, хороших им сборов. А мне, в принципе, похуй. Поехали дальше.
Да. Вышла игра Days Gone. Про зомби.
Подожди, в интернете сейчас можно говорить «Gays done».
Возможно. Мы с тобой в разных интернетах бываем, наверное.
Ну ладно. Так.
Да, но так или иначе, она про зомби. Она не особо не зашла, я так понимаю, критикам. Но людям нравится, у нее достаточно неплохие продажи. Вот.
А правильно ли я понимаю, Григорий, что эта игра вышла на каких платформах?
Она вышла эксклюзивно на Sony.
А ты на чем играешь? В нее?
Нет, у меня есть Sony PlayStation, в чем проблема?
Не, я просто к тому, что...
Я в нее пока не играю, у меня ее нету. И покупать ее за full price я бы не стал.
Я просто наслышан, скажем так, слыхал некоторую критику в ютубах и на просторах всяких форумов. Но я сам до нее пока не дотянулся и потрогать, и потыкать не могу. Я вот прям могу только сказать, прям перечислить, что люди недовольны в основном тем, что взаимодействие с миром какое-то странное, да, это все на тему мотоцикла, который постоянно просит бензина. Вот. На самом деле ролик я видел превьюшный, да, когда там чувак бежит от кучи зомбарей, и они, сука, не заканчиваются, он все бежит и спасается от них. Это был такой прям саспенс. Напряжения было очень много, и я ждал, что вся игра будет такая, и все будут такие, бля, вот как сейчас на Секера бомбят, что типа, хер ты пройдешь, что ты там по 400 тысяч раз сражаешься со всеми боссами и вообще уже прям света белого не видел, все сидишь и боссов пытаешься убить. Вот я думал, что будет тоже такая сложная, мощная такая прям игра. А все, в принципе, ругаются только на мотоцикл и говорят, что, блять, оружие, которое позволяет массово ебошить и зрелищно этих зомбарей, оно появляется только ближе к концу. Вот и все. Все, что я слышал.
Ну, вообще, это все-таки эксклюзив Sony. И обычно у них эксклюзивы достаточно крутые в плане сюжета, графики, и они какую-то планку задают. А эта игра, она достаточно слабая и по сюжету, и по графике, и вообще по планке. Еще вышла как раз игра тоже World War Z, практически одновременно. Тоже про зомби, тоже там делают упор на то, что толпы зомби пытаются убить тебя, и нужно с ними сражаться. Ее, как я понимаю, делала русская студия, но по смыслу тоже зомби, тоже убивай,
тоже выживай. Что-то во мне патриотизм только что так всколыхнулся, ты говоришь, русская студия, и я такой... Блять, надо посмотреть, надо попробовать. Мне сразу захотелось.
Ну, возможно,
посмотреть.
Она как раз на компьютерах есть, ее можно попробовать, она не эксклюзив.
Угу.
Вот. А Days Gone все-таки такая посредственная игра. Вообще, мне кажется, зомби — это такая вещь, они уже, наверное, исчерпали себя как жанр, когда вышли фильмы Ромеро еще про зомби. И сейчас это просто какая-то доильня. Вот, но я просто хочу сказать к тому, что зомби все-таки, они интересны как сеттинг. Это какой-то прикольный мир, когда, да, настал апокалипсис, и интересны именно игры и фильмы, в которых рассказывается какая-то интересная история на фоне зомби. А когда зомби — это основная часть геймплея, где ты просто, ну, занимаешься только тем, что их истребляешь, это бесконечное, там, всем чем подряд бьешь этих зомби, толпы, через них продираешься, ну да, это прикольно, но особо какого-то прям откровения в этом нету. То есть Days Gone, она не принесла ничего нового в жанр, так же, как и World War Z, на мой взгляд. Сюжета какой-то истории, как было в Last of Us, там нету, поэтому такое, на мой взгляд. Ты что думаешь?
Нет? Бля, не знаю, мне Как они обычно в играх и в фильмах, что такое зомби? Это куча, блядь, живых мертвецов. Обычно это драма. Это мертвые, которые раньше были людьми. На этом строится куча драмы. Множество классных героев умирают во время первых серий сериалов. Типа, там, как эта хуйня называется?
Ходячие мертвецы.
Да, множество достаточно интересных персонажей помирает, потому что не могут своему там брату, сестре, там, не знаю, родному человеку прострелить голову. Хотя это уже не он. И его уже не вернуть. Вот. И все, а дальше что? Вот, по-моему, из-за ходячих мертвецов меня заебал этот жанр. Потому что они из сезона в сезон, из сезона в сезон, вот муссировали это вот, блять, выживач, бесконечный пиздец. И там уже, да, вот ты говоришь, что зомби, когда есть на фоне чего-то, они там интересны. Вот там зомби были всегда на фоне чего-то. И...
Но это чего-то не очень интересно.
Это достало,
насколько я честно, помню.
Просто достало. Согласен с тобой про то, что тема живых мертвецов, вот именно зомби и, вот, и апокалипсиса, который с ними связан, она уже немножко примелькалась, от нее есть некоторая усталость. Кстати говоря, в «Игре престолов» вот эти белые ходоки, которые тоже в своем роде зомби, да, единственное, они сделаны магией, а не каким-то там вирусом. Вот. Они были реально такой крутой опасностью, мертвые против живых. Это, вот это было...
Их слили. Они с первого сезона зомби рисовали такой водоворот из трупов. И вот говорят, что это была пасхалка к тому, что их просто сольют в конце.
Спустят, блять,
в унитаз. Да,
да, да.
Да. Ну, к «Игре престолов» давай мы чуть дальше уйдем. А если в плане игр, я бы еще хотел немножко... Во-первых, вышла новая операция в Call of Duty Black Ops 4, называется «Спектр».
Это все внутри Королевской битвы?
Ну да, там просто раз в месяц-два выходят новые какие-то ивенты, угу, которые немножко меняют карту, меняют геймплей. Если в погоне все было стилизовано под ограбление, то есть там были милиционер и бандиты, вот, и там самое главное, можно было возвращаться. То есть вы начинаете с друзьями, вы играете, и на сужениях круга, если кто-то из вас ваших умирает, но один, допустим, выживает, то на сужениях несколько раз за раунд игроки могли вернуться, с неба спрыгнуть, угу, обратно к вам. И это немножко разнообразовало геймплей, особенно для таких людей, как я, которые, мягко говоря, не задроты. Вот. Это немножко облегчало и добавляло какой-то фан. То есть
можно вернуться в любой момент и продолжить тянуть свою команду на дно, да, Гриш?
Да, и даже несмотря на то, что мы просто нубьё, мы несколько раз даже занимали первое место с ребятами, и это было приятно. Угу. Вот. А теперь они, поскольку это новый режим, там сделали прикольно, там была дамба в углу карты, она взорвалась и затопила пол карты. Это достаточно прикольно и интересно с визуальной точки зрения. Но при этом они добавили какого-то вот этого специалиста спектра с самурайским мечом. И там теперь при высадке есть куча мест, которые светятся. Изначально прямо они светятся. То есть ты выпрыгиваешь, и там можешь взять этот меч. И с этим мечом ты как-то мгновенно... Я его ни разу не брал, потому я несколько раз только попробовал. В общем, там тебе геймплей сводится к тому, что вы высаживаетесь, и все стараются прыгнуть к этим светящимся точкам, взять этот меч и всех нагибать. И я несколько раз туда прыгал, меня просто мгновенно убивали, и все. А там возвращаться больше нельзя. Там брали эту штуку. Угу. Получается, все прыгают в эти точки, кто-то проворный берет этот меч, расхуяривает всех, кто рядом, и все.
Может быть, это привет Секиру?
Вот, ну да, это наверняка, может быть, как-то играет на параллелях с Секиру. Тоже меч, все дела.
Мне кажется, что это изначально было рассчитано как веселье, потому что ты спрыгиваешь и бежишь к тому месту, где лежит оружие для ближнего боя, а Call of Duty все-таки, ну, это история про пострелять всегда была. Вот. И ты берешь оружие для ближнего боя и начинаешь им как-то что-то там решать. Это забавно. Вот, это реально, ну, должно быть весело.
Возможно, я попробую это побольше поиграть, потому что я пока только... Она вышла сначала, они выходят за, ну, в первую неделю на PlayStation, а я только потом, через неделю на Xbox. Я попробовал как раз неделю назад на PlayStation, а поскольку на PlayStation не очень удобно играть левше...
Отговорочки.
Отговорочки в студию, да. И вот сейчас на Xbox, может быть, мне получится интереснее. Нет, а это просто из-за того, что я левша, я всю жизнь играл как правша. Я же туповат немножко. Я все начинал играть на праворукой гитаре несколько лет. Играл, а потом такой, блин, я же левша. Начал переучиваться на леворукую гитару, а потом, где-то полгода назад, я так подумал, что, блин, я играю на праворуком джойстике, я же левша. И я начал переучиваться на леворукий джойстик. И фишка в том, что, я не знаю, если вот есть люди, которые левши играют на PlayStation как левши...
Ты можешь, кстати, написать книгу, Григорий Михайлов. «Как я стал амбидекстром».
Да, нет, просто фишка в том, что ты, когда ты играешь как правша, ты бежишь вперед, да, левой рукой, а правой рукой ты смотришь вокруг, и когда ты подбегаешь к какому-то объекту, ты, руку, которую ты смотришь, ты перемещаешь на кнопку прыгать, присесть, ну, в таком плане взять что-то, и ты можешь делать это на ходу. А когда ты играешь как левша, ты, получается, бежишь правой рукой, которая как раз должна нажимать на кнопки. И ты не можешь, ты, получается, подбегаешь к объекту, а тебе нужно запрыгнуть, допустим, в окно. Ты к нему подбегаешь, палец убираешь, он останавливается. И нажимая запрыгнуть, он уже не запрыгивает. Надо нажать одновременно идти вперед и прыжок. Поэтому приходится или второй рукой джойстик дожимать, как-то прыгать, или что-то еще как-то изощряться. Это вот не очень удобно.
Пиздец.
Да, это проблемы. Проблемы левшей.
В идеале, на самом деле, они могли бы отзеркалить просто джойстик и все.
Ну, да, я так понимаю, небольшая проблема, и люди особо не заморачиваются. И, ну, я как левша раньше играл, как правша, и мне было тоже нормально.
Но если бы, просто но я если бы кто-то, блядь, отзеркалил джойстик, то тебе и тысячам таких, как ты, было бы жить лучше.
Да, но ну, поэтому есть Xbox, у которого есть Pro Controller, у которого есть снизу лепестки. И на эти лепестки назначены кнопки «прыжок», «присесть», «взять что-то», ну, все клавиши. И поэтому мне не нужно убирать, я могу снизу нажимать эти кнопки и не париться. Вот так вот.
Ну, понятно. Ты по-своему выкрутился. Ну, окей, я понял. Короче, тебя выносили, потому что ты левша. Вот и все.
Ну, потому что я лошара в первую очередь. Но, да, оправдание у меня есть. Так, и еще в плане игр я, поскольку у нас самый актуальный подкаст, я бы хотел немножко рассказать про игру Tomb Raider.
Mm.
Конкретнее последняя версия Shadow of the Tomb Raider, которую я сейчас потихонечку играю.
Очень актуально, очень актуально.
Да, это очень актуально.
Очень.
Мне очень нравится серия Tomb Raider. Именно после перезапуска, потому что когда вышла первая игра, меня прям очень это зацепило. Там у меня есть любимая фишка в играх, это когда есть лук, и с луком можно очень круто людей в хэты убивать с одного выстрела. Это прям прикольно. И в Tomb Raider это достигло своего апогея. Там было куча народу, то есть там выбегаешь, там, не знаю, 40 врагов, там 30, и ты прям просто в хэты им фигаришь из этого лука, чувствуешь себя доминатором, и это очень прикольно. Вот, но к третьей части они почему-то, я так понимаю, у фанатов был очень большой вопрос к этой игре из-за того, что там очень много врагов, а Лара такая вся нежная и должна полазить по пещерам, вот, поэтому они решили свести врагов к минимуму, и теперь там ты выбегаешь какую-то локацию, сначала, блин, не знаю, там полчаса рыскаешь по этим пещерам, выходишь в локацию, где есть враги, там, не знаю, стоит человек 6, у них у всех автоматы, которыми они тебя очень легко убивают. И ты со своим луком, там все настроено больше на...
На стелс?
Стелс-режим, да. То есть там надо, там есть какие-то банки разбросанные, которые надо кидать, отвлекать врагов. И просто так, как я люблю выйти в полный рост и фигарить по ним луком...
Выйти и напихать этим пидорасом, да?
Да, проблематично. Они по-прежнему убиваются с одного попадания в голову. Вот, но теперь это сложнее, не так много врагов. Там еще раньше было как круто, там вылетаешь из лука по ним фигачишь, кто-нибудь тебе подбегает, ты достаешь ледоруб, вставляешь ему в бошку этот ледоруб, подбегает еще чувак, ты ему тоже ледорубом, тоже каким-то добиванием, тоже в голову, потом дальше по людям стреляешь из лука, это был такой, ну, прикольный экшен. А тут это убрали, и почему-то у меня даже не получается сделать какие-то добивания с этим ледорубом, подходишь к человеку, он начинает просто махать, бить его этим ледорубом, и тебя просто убивают из автомата. То есть, может быть, там можно так же делать, но я вот что-то вот, у меня не получается. В общем, я раздосадован, но все равно буду ее доташнивать.
Но она красивая же.
Вот по графике, на самом деле, вот если первая игра меня прям поражала графикой, то вот третья уже, а там графика, может быть, она осталась и такой же, но смотрится она уже достаточно скромно.
Возможно, я ошибаюсь, но... По-моему, это была игра, в которой заявлена была поддержка трассировки лучей. Это как раз тот момент, когда выходили эти карточки RTX, довольно спорные. Вот. И, по-моему, тогда это была одна из игр, в которых есть поддержка трассировки лучей. То есть она должна была быть ебать какая интересная, ебать какая красивая. Но не вышла, походу.
Про трассировку лучей я тебе сказать не могу. Как я понял, ну, из, допустим, того же обзора Логвинова, который я посмотрел про эту игру, что эта игра, они готовят крутую игру для нового поколения консолей, а эту игру делала даже какая-то сторонняя команда, и просто на движке старых игр они просто собирали новые уровни, чтобы забить, ну, чтобы что-то выпустить. Как-то это, по-моему, ну, не по-моему, а, как сказали, как-то это так выглядело.
Ой, блядь, какая, и, как, знаешь, как, потому... типа, самое охуенное поколение айфонов, революционное, выйдет не в этом году. каждый год они так говорят.
Ну, нет, это понятное дело, когда выходила Xbox One и PlayStation 4, все говорили, что это Next Gen, мать вашу.
Ну да.
Вы просто описываетесь от этого. Прошло несколько лет, и типа, нет, не совсем Next Gen, мы сейчас вам Pro-версии замутим, а потом, как бы, вообще, пора бы уже и новые консоли. Не, ну, в целом игра интересная, но сказать, что прям лучше, на самом деле, наверное, перепройти первую, ну, для меня. Для людей, которые фанаты Tomb Raider, и которые очень любят изучать эти пещеры и по ним лазить, возможно, это и крутой вариант. Но это не мой вариант, точно. Там еще добавили ужасные моменты, когда ты выходишь в какую-то локацию, и на тебя нападает ебучая пантера. И тебе нужно с ней сражаться. Такие вот уж я не очень далеко прошел, у меня уже было два таких момента с боя с пантерой. Это просто ужасно. Какие-то эти босс-файты с пантерой.
О, но в Sekiro ты не играл, да?
Sekiro.
Sekiro.
Нет, я принципиально стараюсь, поскольку мы актуальный подкаст.
Поскольку меня пиздит пантера, да, я боюсь начинать играть в Sekiro.
Я поиграю, может быть, через годик в нее, когда она будет по скидочке. Но не знаю, я просто очень не люблю сложные игры.
Когда она будет по скидочке, когда уже будет точно, знаешь, структурные гайды по тому, как кого ебошить, чтобы не сидеть 4 дня невылазно.
Когда проходил God of War последний, я просто задолбался его проходить. Мне казалось, что он, блядь, никогда не кончится. Там тоже есть много сложных моментов, когда этих боссов надо очень как-то сложно мочить. И мне это вот такое не нравится. Мне нравится просто сесть, быстренько пройти, пострелять, получить удовольствие, посмотреть на сюжет и все. А вот эти задротствования, когда ты не можешь пройти, это не мое, это не для меня.
Может быть, уровень надо немного проще ставить?
А в Sekiro нельзя поставить уровень проще. Если в God of War я так и сделал,
ага.
Да, детка, то в Sekiro так ты не сделаешь. Да вообще, я больше по шутерам.
Возможно, кстати, это вот как раз-таки отсутствие возможности выставлять уровень полегче, это как раз то, что сдерживает вероятный огромный успех финансовый Sekiro.
Да, там-то сеттинг очень крутой, я бы за самурая поиграл с удовольствием. Вот, если там добавят, через годик добавят уровень нуб, я с удовольствием ее пробегу. В общем, сложные игры не мое. А ты любишь всякие Dark Souls? Ты как к этому?
Ну так, я тоже не совсем, скажем так, я не очень хорош в этом.
Нет, я, несмотря на то, что я фанат Xbox, я все-таки, мне нравится подход PlayStation тем, что они делают кучу крутых эксклюзивов с классным сюжетом, именно игр для прохождения. То есть ты сел такой, включил, поиграл в Last of Us, пустил слезу, получил удовольствие от крутого сюжета, и все, это прям офигенно. Вот, также вот я недавно прошел Horizon Zero Dawn, тоже, как вот мне нравится в Tomb Raider стрелять из лука, и Horizon это, в принципе, то же самое, то есть, ну, только открытый мир и еще периодически механических животных убиваешь, а так, в целом, там тоже есть лук, тоже есть враги, которые в голову практически с первого раза убиваются, и это прям, вот для меня прям идеально. И более-менее неплохой сценарий.
Я вот все хотел поиграть в Horizon, мне тоже интересно, что там, как в Horizon.
В Horizon там еще, там же получается постапокалипсис, люди уничтожили Землю, и остались только роботы после людей. И люди уже прошло там столетия, люди стали абсолютно дикими, и там очень прикольно, мне нравится, когда там, допустим, есть какой-то вот у главной героини, она живет в деревне, там осталась у них какая-то дверь, от мира людей, которые подходишь, она говорит, что там лицо не распознано, и они и поклоняются ей как богине, то есть это главная героиня, они подходят к двери и такая, ой, богиня с тобой заговорила, это, ну не знаю, это прикольно.
Забавно.
На руинах человечества, да, это прикольно.
Но это все равно, что человечество вымрет, и через 200 тысяч лет кто-то найдет Яндекс-станцию, да, которая по каким-то причинам будет с ним разговаривать.
Ну, через 200, думаю, тысяч не найдет, но через 100 вполне возможно.
Там качественная компания.
Там как раз, я так понимаю, лет 300, так понимаю, прошло там в мире. В общем, скоро должна выйти Horizon 2, я прям жду. Вот, но это все семечки, это все ерунда. Мы собрались ради главного, ради того, чтобы обсудить четвертую серию «Игры престолов».
Ну хули, погнали!
Давай, начни ты, потому что ты третью серию ты очень защищал.
Я сразу тебе хочу сказать, что значит я защищал. Я ее посмотрел, она мне понравилась. Вот и все. То есть, что там защищать?
Это виновен.
Это же... Знаешь, я вот считаю, что кино — это искусство. И к сериалу «Игра престолов» я отношусь как к кино. Четвертая серия, она, конечно, менее динамична. Она особенно нового ничего не внесла. Это просто развитие старых линий. Ну, в принципе, она содержательная. То есть там нет такого чего-то лишнего. Но, блять, мне хотелось пиздил крови, что ли, побольше. Вот. Хотелось, чтобы они уже начали схлёстываться с Серсей. И, по всей видимости, мои хотелки пока придется оставить при себе.
Я считаю, что эта серия, она просто пробила очередное дно. Ну, все уже очевидно, да, как говорил в прошлый раз, что главный враг — это Серсея. Вот. И если в тот раз мы с тобой спорили о том, кто сядет на трон в конце, я теперь, вот после четвертой серии, я болею за Серсею. Она такое ощущение, что единственный человек, который хоть как-то думает своей головой. Потому что Дейенерис, она и Джон, и они все какие-то полные идиоты. Это какая-то полная сценарная тупость. Вот. А Серсей, напротив, она выстроила просто прекрасную оборону. Она делала этих баллист, которыми она расхерачивает драконов. И это, ну, просто какой-то бред. Потому что они прекрасно знали о том, что у Серсей есть эти баллисты. Она уже стреляла по ним в драконов. Во-первых, они могли просто предположить, что она их сделает намного больше.
Да, конечно, это
точно. И они могли сами что-то подобное сделать, чтобы защищать Винтерфелл.
От мертвецов, баллисты.
Ну, нет, неважно, какая разница. У них есть вообще-то дракон у мертвецов, так или иначе.
Блять, они могли бы приделать баллисту к дракону и издалека пиздошить короля. Блять, это же было бы охуенно. Он такой своим синим огнем пыхает, короче. Джон такой уворачивается. И в какой-то вот прям момент нереальной фигуры высшего пилотажа на драконе он прям такой изворачивается и пиздит его баллистой. И вот это было бы круто.
Возможно, я не к тому. В прошлом выпуске я говорил о том, что я очень хочу, чтобы Дейенерис свихнулась и начала всех жарить. И нас все сезоны к этому готовили. То есть каждый раз, когда она что-то хочет сделать, ей все говорят: «Ой, не будьте такой же, как ваш отец, не становитесь безумной, вас должны считать доброй». И она, сука, все эти сезоны, она показывает себя как максимально добрую, отзывчивую королеву. Она всем, блядь, помогает, все делает как надо. Она бросила все войска на защиту ебаного Винтерфелла, потеряла просто всех, потеряла двух драконов, Джораха, потеряла Миссандею, потеряла просто все. И в ответ ее продолжают считать безумной. Мне ее просто жалко. Она такая, всем пытается услужить, всем пытается угодить. В итоге она все проебала, у нее ничего не осталось. У нее карлик, который дает ей абсолютно тупые советы. У нее Варис, который ее уже готов предать.
А Варис там уже, да, там он прям, когда Варис разговаривает с Тирионом в этой сцене, когда они плывут там на корабле, Варис такой ему говорит: «Ну, в общем, я сказал тебе все, что мог».
Да, и после этого Тирион идет на абсолютно тупейшие переговоры с Серсеей, и Варис там, то есть он не сказал ничего Дейенерис про это, типа, ну подумаешь, твой главный советник тебе собирается предать, и просто в открытую об этом заявил, ну я тебе об этом не скажу, конечно, мы команда, все нормально.
Подожди, когда он идет на переговоры с Серсеей, чем он ее предал?
Он до этого открыто Тириону сказал, что он собирается предать ее. И Тирион ничего по этому поводу не сделал. Он просто промолчал, типа, ну ладно, хорошо, мы играем в команде, в которой у нас предатель.
А что он должен сделать? Он должен его, блядь, порезать?
Да, они должны его казнить за это. Это предательство. Сюда, подходит червь серый, хватает, и они его казнят. А у них военное время. Это предательство, это все, это трибунал вообще-то. Он советник. А как, теперь он будет, все его действия будут направлены на то, чтобы Дейенерис проиграл или как? То есть что он теперь будет делать? Он знает, что Варис вообще-то хитрожопый тварь.
Пиздец хитрожопый. У него там агентурная сеть вообще не кислая была, насколько я помню.
Да, и теперь он, получается, против Дейенерис. Он ее в открытую собирается предать. И это типа нормально. То есть да, получается, что она все делает для всех, ее все собираются предать. У нее нет ни одного нормального полководца, у нее нет ни одного нормального советчика.
Во-первых, он не сказал, когда он собирается это сделать. Вряд ли он будет.
А что, они должны ждать тычок? Не, слушай, а какая от него польза сейчас, так или иначе, от Вариса? Чем он может помочь в битве? От него все равно никакой пользы, и проще человек, который собирается тебя предать, избавиться. Тот же самый Эддард Старк, которого все считают благороднейшим человеком, он предателем голову рубил. В первую же очередь. Это как бы, ну, закон.
И мне кажется, и так понятно, что он не будет совершать каких-то резких действий до того, как вот-вот кто-то займет престол. Она или ну, он. Вот
возможно,
он до этого момента
иначе,
вряд ли
Варис,
будет выступать.
Он достаточно умный человек, и в его речи я услышал просто какой-то бред. Потому что он говорит про Джона, который не хочет быть никаким правителем. Он с каким-то макаром собирается его садить на престол. Как он собирается делать? Зачем? Джон его сам первый пырнет, если вот этому такой предложит. Ну, то есть, какой у него план, вообще непонятно. В общем, это какой-то, на мой взгляд, это просто, наверное, бред. Интернет просто ополчился на создателей, на шоураннеров «Игры престолов». Ты не видел эти кучу куча постов.
Нет, а что там было?
С ними что только не делали, с ними просто... Там просто выкладывают картинка там с скриншотом Википедии, там это DBWise. Известен тем, что там написал сценарий совместно с Дэвидом Бенёфом, они типа уничтожили «Игру престолов». И заканчивая тем, что, знаешь, там просто рисуют Арию, которая спит, так перечисляет: пёс, Серсея, DBWise, Дэвид Бенёф, Станис Братуон, когда, помнишь, был момент, когда он пиявки с кровью кидал в огонь и называл имена тех, кто умереть должен. Также тоже делают картинки, где он кидает пиявки, называя имена шоураннеров. Там просто против них ненависть, как я не знаю. Ну потому что, блин, только что Серсея убила твоего дракона, взяла в плен твою подчиненную. Что ты будешь делать? Конечно, ей, тут же ей все говорят: нельзя Королевскую гавань жечь, надо идти на переговоры. Какие, блядь, переговоры? О чем они будут договариваться? Мне просто это интересно. Вот кто, как, ну, просто карлик, мне кажется, ей надо просто сейчас первое, что она должна сделать, это сжечь Вариса и карлика, просто казнить их. Потому что настолько тупых советчиков.
Там же все понятно. Если бы она пошла просто в открытое нападение, да, и ни на какие переговоры бы не согласилась, то Серсея тупо выставила бы обычных людей, которые... ну, ни в чем не повинны горожане, она бы их выставила как живой щит.
Ну, она так и сделает. Теперь как-то что-то по-другому будет или что? Это в том-то я и говорю, что Серсея абсолютно гениальный человек. Она набила город простыми людьми, она поставила на стены баллисты, она наняла кучу народу. Она абсолютно готова. Она должна выиграть. Все, тут как бы... других вот в данной ситуации других каких-то моментов они просто могут ее победить только чудом.
А может Ария, там... может Ария принять облик какого-нибудь там другого человека? Ну,
слушай, если Ария в этот раз убьет также Серсею, ну это будет уже совсем просто. Это просто финиш будет.
Почему нет?
Ну это абсолютно тупо. Ну...
Вообще-то она могет, как бы.
Ну, вот почему-то у меня есть опасение, что они что-то подобное могут сделать.
Могут.
Но я надеюсь, что этого не будет.
Тирлы какие-нибудь вернутся на своих цветочных конях и всех попырять.
Тирлов всех убили, тирлов живых нет.
А, да.
Вот дом тирлов пал еще в том сезоне. У них есть Дорн.
Дорн,
который... Да, Дорницы и союзники, и, по идее, Дорницы должны им помогать воевать. И, по идее, как раз... Дорницы могли бы хотя бы в осаде город держать пока или что-то такое, типа, или хотя бы как-то продовольственные какие-то караваны останавливать. Потому что получается, что они в том сезоне, опять же, Серсея все делает правильно. У них есть тирлы, которые самый плодовитый край, у которых все продовольствие, все есть. Они захватили как раз тирлов, их замок взяли, Хайгарден, по-моему, он называется. Они его захватили, они его взяли, Джейми его брал.
Серсея Ланнистер, крепкий хозяйственник, хороший руководитель.
Да, убили старуху и все.
Посмотрите, них... каким стал Красный замок теперь.
Получается, что Королевская гавань реально расцвела, потому что в начале седьмого сезона у нее не было ничего, она захватила Хайгарден, теперь у нее есть продовольствие. И Дейенерис, вместо того, чтобы хотя бы отвоевать Хайгарден или что-то такое сделать, она пошла на север. Она выбрала погибнуть. И, несмотря на то, что мне ее жалко, и ну, просто если они, сценаристы, хотят там показать, что она свихнется и начнет убивать направо и налево, для этого осталось всего две серии. И более того, сейчас она имеет полное право убивать людей направо и налево, потому что карлик тупой советчик, Варис вообще предатель. Она имеет абсолютное право их сжечь, и она будет тут... Это абсолютно нормальное действие будет. Поэтому сюжетного поворота для того, чтобы она свихнулась, уже нет. Это уже будет просто высосано из пальца.
И Сандей же в конце сказала... Жги.
Дракарис, да.
Она сказала. Ну. Это в переводе. Ну, как бы. Жги. Вот.
Ну да, но.
То есть, это на самом деле хорошая подводка для того, чтобы она реально взяла и начала жечь. Единственная проблема, что у нее только один дракон. И он реально уязвим сейчас. Потому что там все эти защитные.
Ну, сейчас он даже практически бесполезен, то есть с ним даже не подлетишь на него.
Ну, почему он может быть дроном-разведчиком?
А, ну только если очень дроном. Высоко летать. То есть, получается, с воды там...
Железный флот.
Да, на воде железный флот, который тоже заблаговременно обустроили баллистами. У нее особо, ну, тут только чудо совершить может Джон, а полководцев у них нет. У них нет людей, которые могут что-то вот придумать. давайте придумаем план. У нас же есть Джон Сноу, зачем нам план? Такие, да, действительно, у нас есть дракон и Джон Сноу, нам план не нужен. Вот они как-то вот так действуют. В общем, посмотрим, конечно, что будет дальше. Я так понимаю, что следующая серия просто будет дном. Мы, я еще раз напоминаю, мы не подкаст про «Игру престолов». Еще два выпуска, и это закончится. Там больше будет обсуждать так или иначе нечего. Знаешь, как бывает иногда, что выходит, да, что-то такое финальное, и они берут, разбивают на две части. Надо было сейчас закончить сериал, запустить два отдельных сериала про то, как Ария с псом идут в Красную, в Королевскую гавань.
Да, я тоже об этом думал. Я прям, знаешь что, ты прям с языка снял. Я прям такой, и теперь обсудим отдельную рубрику «Ария и ее пес Клиган».
И параллельно сериал про то, как Тормунд путешествует на севере с призраком. Это, значит, два ответвления. Значит, несколько лет этот сериал вести, а потом они приходят в Королевскую гавань, и все, и продолжается финал «Игры престолов». Потому что, мне кажется, это было бы даже интереснее, чем то, что будет нас ожидать
в
двух сериях.
В какой-то момент в конце этих двух спин-оффов, да, типа, персонажи как-то проходят мимо замка, да, а он пиздец там полыхает, горит там. Происходит, драконы с порванным боком кишки роняют на землю с 200-метровой высоты. Бешеная Дейнерис вся в огне бегает и свисает Серсея со стены.
По пути зайдут Starbucks Вестероса. Нет, вообще, ты, да, ты видел эту ерунду со стаканчиком, который мелькнул в кадре?
Я слышал, что там где-то есть стаканчик, но я ни хрена его не заметил, и да, мне вообще, как раз честно говоря, мне поебать на этот стаканчик.
Нет, я хотел про другое, про то, насколько это запустило волну, потому что все сразу стали говорить про Starbucks в Эстеросе. В своем твиттере как раз HBO написало, что типа этот Вестерос — это родина Старбакса. Старбакс тоже там что-то ответил, что Дейнерис должна была взять не кофе, а какой-то там драгон-напиток, который у них есть. Такая прямо, знаешь, такое ощущение в какой-то момент возникло, что это вообще какая-то рекламная кампания.
Коллаборация HBO и Старбакса.
При том, что это не стаканчик Старбакса, это вообще стаканчик другого кофейни. Почему решили, что это Старбакс, мне решительно непонятно. Но мне очень понравилась картинка, когда сидит Дейнерис, стаканчик, и когда его увеличивают, там такой, знаешь, на Старбаксе же пишут имя на стаканчике, там такое имя: Дейнерис, бурерожденная, матерь драконов, просто весь стакан исписан титулами. Это забавно достаточно.
Да, это смешно.
Ну, HBO вроде как уже исправила и убрала стаканчик, и вот. Но это забавно. Было что пообсуждать, поскольку серия дно, хотя бы стаканчиком развлекли.
В четвертой серии нет стаканчика из Starbucks. Я бы на их месте его оставил.
Ну, да. Следующая серия будет, по идее, еще более масштабная битва.
Ну, я надеюсь.
Вот. Тоже будет вся серия битва. Посмотрим, как тут можно все загадить. В общем, я повторюсь, я за Серсею. Она заслуживает победы. Королевская гавань только процветает при ней. Все хорошо. Она хорошая королева. Она это показала.
Справедливая, мудрая.
Да, так что я за нее теперь. Я переобулся.
Ну, вот так вот ты.
Да. Ну, потому что такой тупости сложно выдерживать. Ну, думаю, на этом с игрой можно заканчивать.
Да, но я думаю, что на этом, в принципе, можно заканчивать потихоньку наш подкаст. Спасибо вам за то, что слушали. Спасибо тебе, Гриш, за твое мнение и за то, что мы собрались и пишем этот подкаст. Подписывайтесь на наши соцсети и пока-пока.
Живите и процветайте.